Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 12 декабря 2018 года, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание. В Москве, как ни странно, 0 градусов. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы продолжаем наши рождественские размышления в Переделкино. И сегодня хотелось бы поговорить вот о тех словах, которые сказаны о Спасителе в Евангелии от Иоанна 1:21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И вот еще в Луке сказаны такие слова, они мне очень близки. Это вот там песня Захарии, да? «И ты, дитя, будешь назван пророком Всевышнего», об Иоанне Крестителе он говорит, «потому что будешь идти перед Господом, чтобы приготовить ему пути, возвестить Божьему народу спасение через прощение грехов, по глубочайшему милосердию нашего Бога, который пошлет нам утреннюю зарю с небес, чтобы дать свет живущим во тьме и тени смертной, и направить наши стопы на путь мира». Это окончание Евангелия от Луки. И вот знаете, такая фраза здесь есть: «спасет народ свой от грехов их». Конечно же, когда начинаешь размышлять об этом, ну, там, богословски, иногда становится скучно. Ну, там, особенно в протестантских наших кругах, можно сказать, ну, там, Бог простил мне мои грехи, а что дальше-то делать? Но я вот думаю, что нужно нам посмотреть, наверное, на социальный аспект, что такого спасет их от грехов их. Наверное, каждый сталкивался с такой ситуацией в жизни, пытаясь помочь какому-то человеку сложной судьбы, что для того, чтобы исправить ту или иную ситуацию, да, которая зашла настолько далеко, что выпутаться из нее, ну, просто невозможно. Чтобы выйти из этой ситуации вчистую, нужно, чтобы большое количество людей поступило очень-очень, ну, не то, что даже правильно, не то, что даже по-христиански, а поступили радикально. Кто-то простил долги, да, кто-то закрыл глаза на обиду. Вот в таких ситуациях, когда все настолько запутано, мы там, ну, в разводе, когда происходит развод, вот это становится, что там вот эта пирамида грехов, ошибок, слабостей, разочарований, ну, уже никакой способности поверить друг другу, она настолько глубока, что просто не видно даже дна у этой всей системы. А если сюда добавить еще детей, родственников, братьев и сестер, церковь, да, то ты понимаешь, что это прям вот какая-то паутина, прямо в которую ты попал, и из нее невозможно вылезти, требуется какое-то очень радикальное такое коллективное действие. И, в принципе, раньше, до императора Константина, да, то есть до 3-го, до 4-го века по Рождеству Христову, грех понимался не столько как личное восстание против Бога, сколько организованное преступление, да, человек, ну, или, как тогда говорили, политических деспотий, которые принуждают к послушанию под страхом смерти и распространяются через покорение и уничтожение других народов. Это то, что мы иногда видим, как вот прогрессивные какие-то государства поступают по отношению к менее прогрессивным государствам или странам там третьего мира. Это то, что мы видим там в новейшей истории, да, когда были вот эти колонии, было рабство, были завоевания новых земель, завоевания Америки, то есть создается такое условие, где одни люди постоянно эксплуатируют других, и в такой обстановке, под такой властью можно жить только за счет других, а не ради них. То есть создается такая сеть, да, вот, человеческих отношений, особенно таких вот пирамидальных взаимоотношений, где выживает сильнейший, где такая тезис, как «обмани соседа, пока он не обманул тебя», да, он является таким вот жизнеутверждающим. Или, как еще можно сказать, структурный грех, в котором не просто осуществляется насилие горизонтальное, но еще насилие вертикальное или опосредованное через законы и награды. Как мы видим, что вот в государствах таких вот деспотичных, где есть какие-то диктаторы, мы видим, как людей в мирное время погибает больше, чем раньше погибало на войне. И вот это и есть грех. И мы знаем, что в Иудее ситуация была очень сложная. Были всякие партии, были конфликты между партиями, были зелоты, которые хотели всех неправоверных там порезать, были римляне, которых иудеи все хотели свергнуть, был какой-то позор, стыд, была немощь, были болезни, были вот эти собиратели податей, да, мытари, которые грабили народ ради римлян, и чтобы вот просто освободиться от этого, представить такую возможность, да, что можно от этого освободиться, это было за гранью вообще восприятия реальности. И вот в этом фоне, конечно, слова, которые мы слышим на Рождество, это слова очень сильные. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Или из безвыходных ситуаций, которые настолько запутаны грубостью, злом, ложью, обманом, предательством других людей, что вот выпутаться из нее вот без автомата, если так можно сказать, не получилось бы. Или там переселиться на другую планету, просто взять и уехать. Что было сделано, да, когда вот Новый Свет осваивали, люди просто сели и уплыли из Европы, чтобы на новом месте начать все заново. Может быть, в освоении там Марса у нас будет еще, или Луны, да, вот такая возможность просто оборвать все связи здесь, как бы вот, где все билеты уже проданы, ходы расписаны, места заняты, и нет никакой возможности для маневра, но вот на какой-то такой вот радикальном прыжке в другую реальность еще есть какие-то обещания. И вот в такой же ситуации у нас, наверное, ярчайшая иллюстрация этой истины является книга «Руфь», как ни странно. Это потрясающая книга, я тут 2 недели читал про нее, где-то страниц, я не знаю сколько, страниц 350 текста, наверное, я прочитал, благо у меня была лишняя неделя этим всем заниматься. Мне очень нравится открывать какие-то новые горизонты в Священном Писании. И, как мне кажется, книга «Руфь» очень-очень подходит как потрясающая иллюстрация тому, как Бог освобождает свой народ из запутанности греховных ситуаций, когда виновного, даже если не найдешь, уже ничего не сделаешь. Она показывает, что, наверное, самое потрясающее. Раввины говорили, что причина написания этой книги или существования ее в каноне – это такое понятие, как хесед или божественная милость. Милость, верность, любовь, преданность, такие вот заветные отношения. Мы сейчас об этом поговорим. И причем это верность, это благословение, это любовь, это разрушение всех таких вот запутанностей греховных судеб в отдельно взятом человеческом роду происходит через удивительную любовь и преданность самых беззащитных людей того времени, вдов, да, когда Руфь заключает завет с Наиминью, практически тот же самый завет, который заключил Иоаннафан с Давидом, да, царский сын фактически заключил завет любви и верности, преданности и заботы с тем человеком, который отберет у него царство. Ну, вот так вот, если по человеческим меркам говорить. И вот из этих двух решений о верности в очень сложных обстоятельствах, ну, вот особенно у Руфи и Наимини, когда они находятся под действием там проклятия за грехи Химелеха, вот, рождается такая потрясающая история. И окончание этой истории в книге Руфь, да, вот в 11 стихе, давайте прочитаем, в 4 главе. «Вы свидетели, пусть Господь сделает плодовитой женщину, которая входит в твой дом, подобно Рахии и Лии, которые вместе возвели дом Израиля. Приобретай богатство в Ефрафе и славься в Вифлееме. Пусть через потомство, которое Господь даст тебе от этой молодой женщины, твой род уподобится роду Пареца, которого Фамарь родила Иуде». То есть это вот благословение линии Иуды, да, колена Иудиного, через которое родился Спаситель. И в 13 стихе мы уже дальше конкретику читаем. «Так Вооз взял Руфь, и она стала его женой. Он лег с ней, и Господь дал ей забеременеть, и она родила сына. Женщины говорили Наиминь: слава Господу, который не оставил тебя сегодня без наследника, который будет заботиться о тебе. Пусть мальчик прославится в Израиле, он обновит твою жизнь, обеспечит тебя в старости, ведь его родила твоя сноха, которая любит тебя и которая для тебя лучше семи сыновей». Наиминь взяла младенца, носила его в объятиях и нянчила его. Женщины, которые жили там, говорили: у Наимини родился сын. Они назвали его Авид, и он стал отцом Иисея, царя Давида. Вот такое замечательное окончание книги Руфь. Книга Руфь потрясающая в том плане, что если это действительно правдивая история, а некоторые все-таки ученые считают, что это некая такая компиляция, то это вообще для меня вот существование одной этой книги является доказательством божественного вдохновения Священного Писания и его происхождения, потому что в этой книге собраны все самые прекрасные мотивы Священного Писания. Эта книга иллюстрирует нас, как мы можем преодолевать проклятие и зло, творя друг другу не какое-то нечеловеческое добро, а то добро, верность и любовь, на которые способен, ну, практически каждый человек. Вот. И в этой книге есть и книга «Бытие», там история Лота. В этой книге есть и книга «Бытие», там 30, по-моему, 9 глава, да, когда Фамарь родила Пареца и продолжила вот эту линию колена Иуда, это вот прямо фоном идет. И вот это благословение Пареца, благословение Мессии, потому что Парец, это имя означает преодолевание преград, твердынь, стен. Это как тот, который вот врывается в вот эту греховную паутину, да, вот все вот эти клетки, которые как вот, ну, я не знаю, как яйцо в яйце Кощея Бессмертного, яйцо в ларце, ларец на дубе, да, дуб там где-то на удаленном острове, и вот он врывается в это во все, разрывает эти все преграды и дарует своему народу благословение, плодность, да, что вот в мире библейском очень важное такое слово, будете приносить плоды, да, и люди начинают благословляться. И вот это рождественское благословение Мессии, да, когда мы вместо проклятых людей, вместо людей, которые скованы ошибками, злобой, немощами, слабостями других людей, своими собственными, вдруг из такой вот сухой тростины превращаемся вот в могучее дерево, которое у потоков вод, плод которого не вянет, да, и вот это прекрасная иллюстрация библейская того, каким будет выглядеть праведник. Но чтобы это все как-то понять, нам нужно начать смотреть на саму книгу, наверное, Руфь, на ее историю. Давайте мы попробуем почитать первую главу. Я сегодня попробую объяснить контекст, чтобы вам самим было интересно читать эту книгу, потому что в этой книге есть не только Бытие, в этой есть книги, еще и книга пророка Осии, потому что то милосердие, которое Осия показывает своей жене, да, вот Гомерь, которая проститутка, и он испытывает все тяжелые чувства, муки любви, которые испытывает Господь, проявляются в этой книге. В этой книге проявляется алгоритм того, как поступать с людьми, которые не израильтяне, но они хотят стать обществом, частью общества Израиля, да, в ней показывается, как преодолевается многовековая вражда. Или, другими словами, великое милосердие Бога, или хесед, да, такое вот слово, которое у евреев для этого было, которое спасает нас от последствий тяжелых греха. Ну, и давайте с первого прямо стиха. Я буду некоторые имена переводить, потому что это очень важно. «В дни, когда правили судьи, в стране случился голод. И один человек из Вифлеема в Иудее вместе со своей женой и двумя сыновьями отправился жить в страну Маав». Да, это вот Запад Иордании. «Этого человека звали Элимелех, что значит «Господь царь». Его жену звали Наиминь, что значит «приятная». А двоих его сыновей звали Махлон, что значит «больной». И Хелион, что значит «не жилец». Не знаю, как они детей там называли. Они были ефрафяне из Вифлеема, что находился в Иудее. Они пришли в Маав и жили там. Элимелех, муж Наимини, умер, и она осталась с двумя сыновьями. Они женились на Моавитянках. Одну из них звали Орфа, или пустая, да? А другую Руфь, что значит «полная». После того, как они прожили там около 10 лет, Махлон, больной, что значит, и Хелион, что значит не жилец, тоже умерли. И Наиминь осталась без своих сыновей и мужа. Да, вот это потрясающее начало этой книги, которая прямо, ну вот, поражает своей катастрофой, неплодности, смертности. Элимелех, да, вот человек, имя которого значит «Господь есть царь». Он из-за голода, хотя эта ситуация странная, потому что Вифлеем, Бефиль, да, это дом хлеба. То есть это как вот украинские житницы какие-нибудь, как житница Краснодарского края, понимаете, там нет хлеба нигде. Но вот в такое сложное время Элимелех, да, достойный такой человек, часть огромного рода, потому что потом появляется Ваос, очень богатый, сильный, влиятельный человек, вместо того, чтобы обратиться к нему за помощью и остаться на израильской земле, он идет в Маав. Он, скажем так, не просто уходит с обетованной земли, что сам по себе грех, он не заботится о своем народе, потому что все же, ну, вот в этой системе иудейской люди достойные должны были заботиться о тех людях, которые не имеют таких благословений, как у них. Вот то, что мы увидим потом в Ваос, проявляет вот эту заботу о Руфь, он проявляет заботу о бедных, о нищих. Вот Элимелех нарушает все запреты того времени, скажем так, и поступает очень опрометчиво. Он идет в Маав, злейшим и заклятым врагам Божьего народа. Сейчас мы об этом поговорим. И он, так сказать, здесь, они как пара, Элимелех, которое означает «Господь есть царь», но он поступает так, как будто царя-то у него и нету, ни в голове, ни в жизни. То есть он совершает очень опрометчивый поступок, который приводит к его смерти, приводит к смертям двух его сыновей и ставит вообще весь род на грань уничтожения. И вот эта вот глупость греха здесь видна очень серьезно в истории Элимелеха. И давайте мы поговорим об этом побольше, потому что Моав – это очень интересная история появления этого народа, потому что это потомки Лота, кстати говоря, моавитяне, потому что мы помним историю Лота, он сам совершил такой же опрометчивый поступок, когда они делили земли с Авраамом. Лот выбрал плодородные земли около Содома, что его и погубило. На самом деле, мы знаем, как продолжалась дальше история. Ангелы еле спасли потомство Лота из Содома. Жена обратилась и посмотрела, что же там происходит позади, и превратилась в соляной столб. Лот с дочерями спасся, они пришли в пещеру, и старшая дочь, боясь, что она не выйдет замуж и не родит детей, да, вот этот мотив как бы наступает, основной, который мотив в книге Руфь появляется, она что делает? Они да пьяна поют своего отца Лота, спят с ними, и рождается Моав. Да, от этой беременности. Это Бытие 19 главы, и моавитяне, они вообще очень жестоким противником Израиля становятся аж до 5 века Рождества Христова. Вот здесь, как бы в первой главе написано, что в дни, когда правили судьи, и вот в книге «Судей» мы знаем, там был такой Еглон, правитель Моава, который просто терроризировал и жестоко истреблял иудеев. Более того, в книге «Исход» мы знаем, что моавитяне, когда израильтяне выходили из Египта и приближались к земле обетованной, им нужно было пройти землю моавитян, они не хотели ни кормить, даже траву давать животным израильтян. И сначала царь моавитян пошел к Валааму, дал ему большие взятки, чтобы тот проклял Израиль. Помните, это вот человек, с которым разговаривала ослица, потому что человеческие слова он не понимал. Но все же Господь дал прекраснейшее видение Валааму. Он увидел, как Божий народ стоит крестом вокруг скинии собрания, как над ними стоит присутствие Божие. Он этого убоялся, он убоялся наказания Божие и отказывался проклинать. Но произошло другое. Пока стояли израильтяне около Ситима, моавитяне своих женщин давали израильтянам, чтобы те с ними прелюбодействовали. И это зашло так далеко, что начался мор, да, вот ангел смерти, вот эта смертельная болезнь пошла по стану, и только Финиес, который пригвоздил одним копьем израильтянина, который согрешал с моавитянкой, смог остановить это истребление. То есть они не смогли проклясть Израиля напрямую, но тогда они сделали вот этот хитроумный план, что Израиль, сам согрешив, вышел из-под защиты Божией и, совершая смертный грех, сам подвергся наказанию. Вот кто такие были моавитяне. И Элимелех, который собрался в Моав за хлебом, это как сегодня, понимаете, кому-то из Израиля поехать на территорию, где правит ИГИЛ. Какой бы хлеб там ни был, но ничем хорошим это не закончится. Более того, как мы знаем из книг царств, моавитяне приносили человеческие жертвы, то есть безнравственность, жестокость, человеческие жертвы, такая вот подлость по отношению к народу Божьему. И в этой как бы связи идти туда для Элимелеха было самым, наверное, безумным поступком, который он совершил, в результате чего он подвергся таким суровым последствиям за свое малодушие. Ну, период судей, да, нужно несколько слов о нем сказать, чтобы, так сказать, поместить книгу «Руфь» в контекст, потому что иногда, когда об этой книге говорят, это, как, знаете, такая вот маленькая романтичная книга, как одна женщина полюбила другую женщину, и вот в их любви все у них там наладилось. На самом деле эти две беззащитные женщины находились, скажем так, в таких обстоятельствах, в которых не каждый мужчина мог бы выжить. Мы знаем, что эпоха судей – это самая нищая, нестабильная и трудный период в истории Израиля, как вот есть китайское проклятие, чтобы ты жил во времена постоянных перемен. Вот те из нас, кто застали 90-е, да, когда вот все разрушилось, страна распадалась, царил полный беспредел, и если ты не часть какой-то там более-менее формации человеческой, которая может сама себя защитить, то фактически ты один на один, ну, со злобой или коварством, или жадностью других людей, подобного рода беззащитность – это очень страшная вещь. И вот этот контекст, он очень важен. Почему? Потому что, как некоторые считают исследователи, книга «Руфь» не просто происходила в период судей, но это что-то такое, что писали раввины после пленения вавилонского, потому что есть особенности языка, и эта книга была надеждой, скажем так, или алгоритмом для иудеев, которые вместе с Эздрой и Неемией выходили из вавилонского плена, и они фактически были никто и ничто, беззащитные, они шли на разрушенную территорию своего государства, и зацепиться им было не за что. И нужен был какой-то алгоритм действий, чтобы понимать, как после этого плена жить. И вот на этом перекрестке, так сказать, смысла в жестокости моавитян, жестокости контекста в книге «Судей», мы видим историю этой потрясающей женщины Руфь, потому что, ну, она одна такая в Священном Писании, она бедная, то есть у нее ничего нет, хотя на своей моавской земле некоторые исследователи считают, что она была дочкой царя, ну, со своей сестрой, у нее были какие-то шансы. Никакой бог ее не призывал никуда, да, как, например, бог призвал Авраама выйти из земли родца своего, то есть у нее такого призвания не было. Никто из богов не обещал ей благословения, никто из людей не пришел ей на помощь, и, в принципе, даже не видно было кандидатов. Она жила и принимала решения без какой-то человеческой группы поддержки. Она не знала, чем закончится ее выбор, да, потому что, скорее всего, плод ее решения был пустота, отвержение, ну и смерть. Мы сейчас поговорим об этом. И в этом смысле ее поступок, он по своей такой вот глубине, наверное, сопоставим с прыжком веры Авраама, когда он выходит из земли родства своего. Более того, эта молодая девушка еще, да, которая способная была выйти замуж, нарожать детей, как сама Наимень ей говорила, она вместо того, чтобы искать себе мужа, вне всякой вот такой вот разумной логики, идет на то, чтобы заботиться и разделить жизнь с Наиминью, да, вот с мамой своего мужа. И фактически одна беззащитная женщина выбрала верность другой беззащитной женщине в мире, в котором все ключевые решения, там, благословения, безопасности и все такое прочее не зависело от женщин. И это на самом деле потрясающая история, именно благословение посреди проклятия. Вот почему, ну, как мне кажется, эта книга одна из самых потрясающих в каноне. И, как говорили евреи, Рави Зейра, он говорил так: зачем в Священном Писании книга «Руфь»? Нет в ней ни чистого, ни нечистого, нет ни поучений, ни молитвы, нет в ней ни запрета, ни позволения, она только для того, чтобы мы знали, насколько велика награда за хесед. Знаете, вот этот хесед, я хочу несколько слов сказать, это такое сложное библейское понятие, но я думаю, мы сможем его проиллюстрировать. Это безумная милость, да, вот без всякого расчета. Это щедрость на грани расточительства, это совершенная любовь, это преданность, это верность, это все то, что выходит за рамки приличия и того, о чем можно человека попросить. И вот в этой книге Руфь этот хесед, ну, сначала Руфь делает по отношению к Наимень, потом Наимень помогает Руфе как бы вот зацепиться в земле Израиля во второй, третьей главе, потом Ваос, да, оказывает этот хесед, и потом, скажем так, как такой вот, ну, не вишенка на торте, но, наверное, весь торт, Бог занимается этим хеседом. То есть для меня лично это вот особенное отношение человека, ну, сильной позиции к тому, кто не заслуживает никакого добра. В моей жизни это как-то вся моя жизнь состояла из этого, потому что, ну, два раза меня чуть не посадили в тюрьму. Один раз еще, когда я в армии не служил, мы своему другу причинили очень много вреда, напоили его, накормили таблетками и бросили, когда ему стало плохо. Когда я пришел домой, у меня дома уже была милиция, и участковый мне сказал, если он умрет, ты поедешь в тюрьму. И я благодарен Богу за то, что этот человек не умер, за то, что его родители смогли понять мое безумие, потому что мы просто не понимали, что мы делали, и вот так я не попал в тюрьму. Потом тоже до армии произошел такой случай очень интересный. Я грабил палатку, был немножко, так сказать, под газами. Я ворвался в палатку первой и увидел человека, который стоит с пистолетом, направленным мне в лицо. И этот человек не стал в меня стрелять. Я ему тоже очень сильно благодарен и благодарен Богу, что у него хватило ума не выстрелить в меня. Однажды я сам чуть не застрелил человека по случайности из самопала. Я только пришел из армии, и мне дали его подержать. Я так играючи направил его ему в голову, выстрелил, но, слава Богу, что пуля прошла мимо. И последние, ну, такие вот драматические, скажем так, события, это в армии, когда мы избили старослужащего, и на нашу беду там был комитет солдатских матерей, его родители, но все-таки командиры и моя мама смогли уладить этот конфликт, и так я не оказался в тюрьме второй раз. Но это такие радикальные формы проявления хесед, иначе я бы просто вот под кучей своих грехов и безумия, ну, скажем так, превратился бы с человека, в которого не было никакого бы выхода обратно. Еще, ну, не менее радикальный, но для меня очень дорогой, наверное, хесед проявил ко мне мой большой друг Сергей Анатольевич, который мне как родная мама. Вы знаете, когда меня избили, и я лежал в больнице, и я понял, что в больнице мне не помогут, потому что это были такие года еще, когда с медициной у нас все было плохо, и у меня не было никаких ни ресурсов, ни связей как-то улучшить эту ситуацию. Я просто ушел из больницы. Врачи сказали, что непонятно, что со мной будет, и я где-то дней 50 лежал у него дома. И он ухаживал за мной, как родная мама. Это было близко к церкви, чтобы я мог иногда появляться в церкви. Я не знал, смогу ли я пользоваться своими интеллектуальными способностями и проповедовать, потому что в этот момент я ничего не мог из этого делать. Для меня это был очень сложный такой период, когда фактически все, что для меня было самым важным, было неосуществимо. Я не мог читать, я не мог сильно напрягать свой мозг, потому что меня очень сильно избили. Но Бог дал мне жизни, Бог дал мне здоровье, Бог исцелил меня, и вот спустя уже сколько, 20 лет, я и читаю, и проповедую, и пользуюсь мозгом, и благословен будет имя Господне за все это. Ну и самое главное, конечно, это моя жена, потому что благодаря этой женщине я остаюсь человеком. И как я говорю, вот во всех моих хорошестях виновата моя жена. И поэтому для меня хесед – это не просто какое-то теоретическое понятие, это такие вот вещи, из которых, в принципе, состоит моя жизнь. Это вот те моменты радикальной щедрости, радикального прощения, радикального участия. Ну и в Священном Писании это понятие встречается где-то около 300 раз. Около 200 раз оно описывает отношение Бога к своему творению, что Он все это создал. Он смотрит на это творение с любовью, Он заботится и хранит это творение, и Он прощает, скажем так, слабости этого творения и восстанавливает творение к жизни. Это то, что вот имя и славу, которое провозгласил Господь, когда Моисей второй раз держал заповеди и просил Бога, чтобы он открыл себя, показал путь. Вот именно то, как Господь назвал себя, да, милостивый, милосердный, готовый прощать. Вот это отношение Бога к творению, да, вот и все остальные свойства Бога, они дополнительные к этой, скажем так, характеристики. Например, милостив и верен, милостив и милосерд. Потому что почему дополнительные и неважные? Потому что милосердие подразумевает верность. Ну и милосердие подразумевает сострадание, милосердие подразумевает любовь. Поэтому Бог любит свое творение, Он создал творение, чтобы любить, Он верен этой любви и поэтому хранит мир. Да, Он иногда карает грешный мир и грешников, но в целом, если взять соотношение милосердия и вот этой божественной строгости, эти вещи несоизмеримы. А тут еще появляется такое слово, всем известное нам, хасид. Да, вот хесед, хасид. И мы говорим о том, что хасид, он не просто поступает в соответствии с установленной Богом нормой, да, вот исполняет закон, держит заповеди, совершает дела добра, но он повторяет действия Бога в мире. Это такая вот идеальная ситуация. И вот этих хасидов, люди, которые преисполнены сострадания, люди, которые преисполнены заботой, люди, которые преисполнены верности, и вот в этой своей, с одной стороны, человечности, они повторяют действия Бога в мире, который восстанавливает мир, который рушит грех, рушит зло и делает неплодных плодными, да, совершает свои потрясающие чудеса. Вот об этой вот динамике эта потрясающая книга-то и написана. И мы знаем, что в этой книге еще есть, скажем так, клятва, которую Руфь дала Наимень, и через эту клятву до сегодняшнего дня люди не иудеи становились частью иудеев и принимали веру в Бога. И вот когда вот эта бесплодность, да, вот проклятие, смерть всех мужчин, всех, на кого можно было бы опереться, произошла, когда Наимень услышала, что Господь пришел на помощь своему народу, давший пищу, Наимень честно начинает говорить со своими невестками. Она говорит, ну, как вот, да, снохами. Наимень сказала своим снохам: «Возвратитесь каждая в дом матери, пусть Господь будет милостив к вам, как вы были милостивы к вашим умершим и ко мне. Пусть Господь даст каждой из вас найти пристанище в доме у нового мужа». Она поцеловала их, и они громко плакали, и сказали ей: «Мы вернемся с тобой к твоему народу». То есть в каком-то смысле вместе проклятия, вместе жестокости, вместе идолопоклонства и человеческих жертв – эти три женщины были способны жить по-другому, в любви, в верности, в уважении. Ну и Наимень уговаривает их и приводит такой аргумент очень важный. «Даже если бы я думала, что у меня есть надежда, даже бы если этой ночью я была бы с мужем и потом родила сыновей, разве вам можно ждать, пока они вырастут? Можно ли вам остаться все это время незамужними? Нет, моей дочери, горечь моя слишком тяжела для вас, потому что рука Господня обратилась против меня». Да, то есть вот она говорит о проклятии, которое постигло их род за безумный поступок Элимелеха. Ну и Офра поцеловала свекровь и ушла, а вот Руфь, она произносит эту потрясающую клятву, которая становится здесь ключевой и после которой наступают все остальные чудеса, которые мы читаем в этой книге. В 16 стихе Руфь ответила: «Не уговаривай меня покинуть тебя или отвернуться от тебя. Куда пойдешь ты, туда и я. Где ты будешь останавливаться, там остановлюсь и я». И вот здесь лучше не воспринимать эти слова, знаете, в таком романтическом смысле. Фактически она говорит: где будешь бомжевать ты, там буду бомжевать и я. Где ты будешь спать под открытым небом, там и я буду под открытым небом. Она говорит: я буду твоим другом, верным помощником и соратником во всей несправедливости твоей проклятой жизни. Понимаете, это же прям, это несоизмеримые вещи, это не просто какая-то романтическая история, как вот, ну, скажем так, жена мужа любила маму мужу. Речь идет о несоизмеримых вещах посреди проклятия. И она говорит: интересно еще, твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. То есть тот, который проклял тебя, он будет моим Богом. Это я понять этого вообще не могу. «Где умрешь ты, умру и я, и там буду похоронена. Пусть Господь сурово накажет, если что-нибудь, кроме смерти, разлучит меня с тобой». Блин, это вообще какой-то бред на самом деле. Ну, вот так вот, для людей таких сознательных, да, которые все продумывают, то, что говорит молодая девушка в расцвете сил, дочь царя, старой женщины, которая проклята своим богом, у которой нет никаких перспектив, и она все равно хочет вернуться в какую-то пустоту опозоренной, я даже понять не могу, как такая любовь возможна на самом деле. Да, и вот тут начинаешь понимать, насколько эти слова правдивы. Мы в прошлый раз говорили о «Песне песни» в 8 главе, да, что крепче смерти любовь, и что если кто отдаст все имение свое, то будет отвергнут с презрением. Вот здесь Руфь, она делает потрясающую клятву, которая потом становится клятвой тех людей из других наций, из других вер, которые переходят в народ израильский. И смотрите, как интересно, когда Наимин поняла, что Руфь твердо решилась идти с ней, она перестала уговаривать. Обе женщины пошли дальше, пока не пришли в Вифлеем. Это где-то 100 километров. Очень опасного путешествия. Они беззащитны. Их могли осквернить, ограбить, там, изнасиловать. Все, что угодно с ними сделать. Но вот они приходят в Вифлеем, и ее узнают, понимаете, ведь, а узнают кого? Узнают тех, кого как бы народ знает, но меня, может быть, не все узнают в московском, в котором я живу, но какого-нибудь человека, которого показывают по телевизору, скажем, там, депутата, власть имеющего или какого-то такого медийного персонажа, как сегодня говорят, обязательно узнают, и это еще раз дает подтверждение, что Элимелех совершил большую ошибку, который совершил Лот, который совершает любой человек, который, ну, скажем так, желает хорошего, но поступает плохо. В этом открывается безумие греха. И Наимень, которая узнана, и люди начинают относиться к ней так, как они относились к ней раньше, что она благословенная, что она замужем, что у нее сильный род, что у нее часть есть в своем народе. Она говорит удивительно правдивые слова, понимаете? «Не зовите меня Наимень», то есть «приятная», сказала она, «зовите меня Мара, горькая, потому что Всемогущий сделал жизнь мою очень горькой. Я вышла отсюда в достатке, но Господь меня вернул обратно ни с чем. Зачем звать меня Наимень? Господь оставил меня страдать. Всемогущий навел на меня беду». Так Наимень вернулась из Маава с моавитянкой Руфью, своей снохой. Они пришли в Вифлеем в начале жатвы ячменя. И это тоже очень важный такой мотив, потому что жатва ячменя или первых снопов – это праздник Пятидесятницы, который совершается, и это символ воскресения. это символ искупления. И потрясающе, ну, мы, короче, за один раз не управились, даже не начали говорить о самой, как бы, событиях потрясающих, которые происходят в книге Руфь. Но тут, видите, алгоритм сразу становится понятен, что человеческая, казалось бы, ничего не меняющая солидарность, любовь, преданность, желание присутствовать около беды другого запускает очень мощный такой вот механизм и на земле, и в небесах. Потому что мы знаем, когда Ваос начинает заботиться о Руфе, еще не зная, кто она, потом, когда, ну, Руфь говорит, кто она, Ваос понимает, что он искупитель, да, что он Гаэль, как считают израильтяне, тот человек, который должен восстановить род брата, восстановить потомство брата, землю брата, материальные какие-то вещи, растерянные брата, тогда еще выкупали из пленников, если какой-то израильтянин попадал в плен, то вот этот искупитель или Гоэль был ответственен за то, чтобы выкупить его из рабства. И также, если убивали родственника, Гоэль должен был совершить вот этот отмщение. Вот почему Ваос такой вот очень важный персонаж. Но до того, как все вот эти силы добра включаются в историю Руфь и Наиминь, и фактически появляется книга Руфь, происходит самая непонятная штука, когда посреди проклятия, посреди разочарования, посреди горечи судьбы, посреди потери всего на свете, один беззащитный человек клянется в верности другому беззащитному человеку. И это становится таким вот мощным импульсом к искуплению, к преображению, к восстановлению, к спасению, как вот мы читали в первой главе книги Евангелия от Матфея: «Родит же сын, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И как Иисус спасает? Посредством любви, верности, посредством присутствия в нашей беде, в нашей разрушенности, в нашем проклятии. Мы знаем, Иммануил – это Бог, который живет в ранах этого мира. Это не Бог, который живет во дворцах, это не Бог, который живет с праведниками, это не Бог, который принимает самых лучших, это Бог, который остается посреди беды этого мира, который рвется, как вот благословение Переса, да, Переца. Мы будем в следующую программу об этом говорить. Он проходит все вот эти греховные путы, рвет их, но рвет он их не силой, а человеческой солидарностью, не силой, а любовью, не силой, а верностью, не силой, а честностью, не силой, а беззащитностью. Это самая, на мой взгляд, невероятная история вот в книге Руфь, которая как никакая отражает вот эту божественную вообще работу и действие, и ткань вообще отношений человека и Бога вот в тот момент, когда приходит Иисус. И мы знаем, что отражение этой верности, они не только есть в Ветхом Завете, да, вот мы говорили про Осию, мы еще находим отражение этой верности в добром самарянине. Да? Вот там же тоже самарянин, враг, полукровка, идолопоклонник. Он делает то, что не смог сделать священник. Он делает то, что не смог сделать левит. Он спасает человеческую жизнь. Он платит свое, он оставляет деньги, чтобы человек, на которого напали разбойники, да, который вот ощутил на себе силу греха этой жизни, был спасен. То же самое делает отец блудного сына, сын, который пожелал смерти отца, оторвал свой кусок счастья, довел себя до истребления, вернулся обратно просто потому, чтобы вот выжить надо было, да, что сделал фактически Наиминь. И он возвращается к своему отцу и сталкивается с этим невероятным милосердием, невероятным прощением, невероятной любовью, и он приходит в себя, он обретает жизнь. И вот этот вот мотив вот этого хесед, любви, верности, которые прям вот разрывают оковы греха и безумия греховного мира, это, наверное, самое прекрасное, что начал делать Бог через Рождество и делает это до сегодняшнего момента и, надеюсь, будет делать до последних минут наших дней. Благослови вас Господь, друзья.